Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. И начнем с компании «Вим Авиа». Судя по всему, одним авиаперевозчиком может стать меньше в Российской Федерации, так это или нет, спросим у нашего корреспондента Макса Челнокова, который разбирался в ситуации. Более того, он потенциальная жертва, поскольку у него есть билеты Вим Авиа. Пожалуйста, Макс.
Да, добрый день, это так оно и есть. Приобрел я, как это ни странно, на прошлой неделе билеты на эту субботу. Собрался я на недельку слетать к морю. И вот выясняется, что сейчас я буду сталкиваться с какими-то проблемами. Взглянем вот хотя бы сегодня на онлайн-табло аэропорта Домодедово, вот авиакомпания «Вим Авиа», значит, из Чэнду длительная задержка, рейс из Анталии перенесен на завтра, из Сочи опаздывает уже на 4 часа самолет, а рейс в Симферополь, перенесен на 6 часов. И на сайте авиакомпании, например, в субботу появилась маленькая надпись, где они, ну, наверное, начальство авиакомпании извиняется за задержки рейсов.
Когда пятница или суббота стала тем самым днем, когда ни один из самолетов «Вим Авиа» не вылетел по расписанию.
И пятница, и суббота, два дня, и вчера тоже были сбои, и сегодня это продолжается. У меня папа летит в среду с авиакомпании «Вим Авиа» в 5 утра, и выясняется, мне сказали, что, значит, в случае, если рейс будет задержан, значит, то туркомпания предоставляет другой борт с другой авиакомпанией. Но беда в том, что той авиакомпании тоже летят люди, и все пассажиры с «Вим Авиа» могут не поместиться на самолет, вот той, которая тоже авиакомпания, которая будет дублировать «Вим Авиа».
Что известно на сегодняшний день?
Вот давайте мы на сегодняшний день послушаем. У нас есть официальный, значит, представитель Генпрокуратуры Александр Куриной. Он дал официальное, значит, разъяснение, да, комментарий. Пожалуйста, вот мы можем прямо сейчас и послушать его.
Органы прокуратуры Российской Федерации провели проверку исполнения законодательства в деятельности авиакомпании «Вим Авиа». Установлено, что всего с января по август 2017 года с задержкой свыше 2 часов выполнено 1020 рейсов, что составляет около 12% от общего количества. При этом 209 рейсов задержаны более чем на 6 часов. В сентябре 2017 года авиакомпании вновь допущены массовые задержки рейсов из Турции, Армении, Греции, а также на внутренних маршрутах, в том числе из труднодоступных районов. По постановлениям Приволжской транспортной прокуратуры, авиакомпания неоднократно привлекалась к административной ответственности. В ходе проведенных проверок также было выявлено, что авиакомпании систематически допускаются нарушения режима труда и отдыха членов экипажей воздушных судов, регулярно возникает задолженность по заработной плате. Несмотря на поступление из Приволжской транспортной прокуратуры информации о системных нарушениях в деятельности авиакомпании, межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта центральных районов Росавиации, а также Федеральное агентство воздушного транспорта не реализовали предоставленные им полномочия. В связи с этим 18 сентября 2017 года Генеральная прокуратура Российской Федерации внесла руководителю Росавиации представление с требованием дать оценку соответствия авиакомпании «Вим Авиа» сертификационным требованиям. Рассмотрение представления находится на контроле Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Это был официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куриной.
Звучит как приговор его комментарий.
Практически, да, ты знаешь, но хочу дополнить еще вот что. Аэропорт Домодедово отказался дальше обслуживать в долг авиакомпанию «Вим Авиа». Топливо для рейсов авиаперевозчика предоставлено только до сегодняшнего вечера, вот в понедельник включительно. И только после получения гарантийного письма об оплате топлива от Татнефти. Вот Александр Куриной не сообщил, но я хочу сказать, что долг авиакомпании перед аэропортом более 500 миллионов рублей. А у нас сейчас на связи директор консультационной фирмы «Инфомост», эксперт гражданской авиации Борис Рыбак. Борис Борисович, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Да, Борис Борисович, ну вот нам, несведущим, объясните, из-за чего получилась такая ситуация с авиакомпанией «Вим Авиа»?
Ну, как всегда, это множество факторов, но один фундаментальный такой ключевой фактор заключается в том, что у нас на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что вследствие такой чрезвычайной конкурентной среды на рынке очень низкий уровень цен, тарифов. То есть авиакомпании в попытках завоевать долю рынка, наращивают провозные мощности и сокращают стоимость билетов, ну, пытаясь привлечь пассажиров. И работают, по сути дела, ниже рентабельности. В этих условиях деятельность, чем больше они работают, тем больше у них аккумулируется долг. То есть обычно, когда чем больше работаешь, тем у тебя больше денег, а тут получается, что чем больше они работают, тем больше у них долги. Похожая ситуация была с Трансайра 2 года назад. Ну, угу. Сами знаете, к чему это привело.
Конечно.
Вот. И сейчас практически то же самое происходит. На рынке избыточные провозные мощности. Авиакомпании пытаются эти мощности, ну, то есть кресла, заполнить пассажирами. Демпингуют отчаянно, летают ниже себестоимости. Это еще подогревается давлением со стороны общества, потому что и губернаторы, и просто летающая публика, и люди в правительстве, все требуют дешевых билетов. Но дешевые билеты приводят к таким результатам.
Борис Борисович, сразу хочется уточнить. Мы знаем, мы помним, что случилось с Трансайра. Вим-Авиа тоже уже все, можно на этой авиакомпании ставить крест?
Ну, я не гадалка, я не могу здесь как бы...
Но все идет к тому или нет? Ну, просто вот...
Ну, по внешним признакам, да. По внешним признакам,
какой
да.
Какой кошмар.
И понимаете, какая ситуация? Если кто-нибудь возьмет и даст им много денег там, в оборотный капитал...
Такой человек может найтись или компания?
А?
Такая возможность может появиться, что раз и кто-то даст денег? Там государство, я не знаю...
Вы же рассказываете нам экономические новости. Вы же знаете, банковский сектор трясет. Угу. Лишних денег нет. В бюджете лишних денег нет. Поэтому мне трудно сказать, кто бы это мог быть. Вот они обратились, насколько я читал в газетах, за государственными гарантиями. Вот посмотрим. Если госгарантии дадут, то, может быть, они и перекрутятся. Но впереди голодная зима.
Сразу уточню, опять же, Борис Борисович, сегодня Генеральная прокуратура направила в адрес Росавиации представление, по сути, претензию, почему они так долго ничего не делали с ВИМ-Авиа. Означает ли это, что вот здесь государство уже играет на уничтожение авиакомпании?
Ну, не знаю, я не могу отвечать за государство, я не работаю в правительственных органах, но нет, государственные органы делают то, что им положено. Но прокуратура не может сидеть и смотреть на это вот как бы публично развивающийся скандал, по сути дела. Конечно, они должны предпринять какие-то меры. В Росавиации существует система финансового мониторинга авиакомпаний. Как раз после этой вот истории с Трансайра было предписано внимательно следить за этим. Ну да.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо, Борис Борисович. Это директор консультационной фирмы «Инфомост», эксперт гражданской авиации Борис Рыбак. Володь...
Макс Геннадьевич, я сразу уточню. Судя по всему, никуда ты не летишь, но это так.
Я уже... Да, и билеты-то вернуть невозможно. Ну, сейчас будем пытаться каким-то образом на другую авиакомпанию пересесть. Но самое интересное, что Росавиация на прошлой неделе выдала авиакомпании «Вим-Авиа» допуски на 7 новых международных направлений. Так перевозчик получил допуск на регулярные рейсы из Жуковского в Белгород, Братиславу, из Москвы в Загреб и Подгорицу. Из Санкт-Петербурга также в Загреб, Белгород и Подгорицу. Приказ датирован 22 сентября. Это первое. А второе... Я хочу сказать, если вы, господа, все-таки, ну вот как я, попадаете в эту ситуацию, я все равно поеду в аэропорт и буду сидеть и ждать, чтобы меня отправили каким-то другим рейсом, потому что, ну, вот я буду биться, значит, существуют правила и права ваши и обязанности авиакомпании в случае задержки рейса в России. Вне зависимости, 15 минут там или 5 часов, всем пассажирам с маленькими детьми должны быть предоставлены комнаты матери и ребенка. Если вы задерживаете ваш рейс более чем на 2 часа, вы имеете право на 2 телефонных звонка или сообщения по электронной почте. 4 часа. Перевозчик обязан обеспечить вас горячим питанием. А вот более 6 часов, там на 8 и 6 часов, то еще же плюс гостиница, проживание, трансфер, аэропорт, гостиница. И также питание тоже должно быть предоставлено. Конечно, можно подавать в суд, но... Больше чем 50% от стоимости билета, вам никакой компенсации выплачено не будет.
Ты, Макс, когда будешь улетать, предупреди я нас. Мы будем вам внимательно следить за тем, как ты качаешь права в аэропорту, находясь, и как борешься с компанией Вимавиа. Мы даже обещаем поддержать за тебя кулачки. Спасибо. Это был Макс Челноков, который пытался разобраться, что происходит с компанией Вимавиа. Ничего хорошего не происходит. Росавиация, с одной стороны, дает возможность компании летать по дополнительным маршрутам. С другой стороны, Генпрокуратура требует от Росавиации разобраться с компанией Вимавиа. А задержек становится все больше, больше и больше. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека обвинило Россию в нарушении прав человека и международного права в Крыму, который организация считает оккупированной территорией. Доклад управления размещен на официальном сайте. Цитирую. «Были зафиксированы серьезные нарушения прав человека, такие как произвольные аресты и задержания, насильственные исчезновения, жестокое обращение и пытки, и, по крайней мере, одна внесудебная казнь», говорится в докладе ООН. В 2014 году в Крыму законы Украины были заменены законами Российской Федерации в нарушение обязательств, это опять же цитата, «по международному гуманитарному праву уважать существующее законодательство оккупированной территории», утверждают в Организации Объединенных Наций. Это привело, согласно докладу, к произвольному исполнению антиэкстремистского законодательства. Наиболее пострадавшими в этой, от этой практики в ООН называют противников референдума о судьбе Крыма, проведенного в марте 2014 года, то есть журналистов, блогеров, активистов и сторонников организации «Меджлис крымско-татарского народа», организации, которая запрещена, вернее, считается экстремистской в Российской Федерации. Сейчас с нами находится на связи Константин Затулин, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств и Евразийской интеграции связям с соотечественниками. Здравствуйте, Константин Федорович.
Добрый день.
По сути, вот этот доклад Организации Объединенных Наций – это первое обвинение в оккупации Крыма, обвинение со стороны Организации Объединенных Наций. Как на это можно реагировать и как должна повести себя Российская Федерация?
Ну, я должен сказать, что доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека – о ситуации с правами человека, называется, во временно оккупированной автономной республики Крым и городе Севастополь. Этот доклад, он уже с бородой, он выпускается, фактически переписывается ежегодно с одними и теми же обвинениями. Он послужил основой в 2016 году к тому, чтобы Украина внесла проект резолюции в Генеральную Ассамблею. Вы знаете, что Генеральная Ассамблея принимает резолюции, но они не обязательны к выполнению, они, в отличие от решений Совета Безопасности, носят рекомендательный характер. Многие уклонились от голосования, но те, кто хотели проголосовать, проголосовали. И смысл обвинений, которые здесь пересказываются в многостраничном тексте, это ссылки, как правило, недоказательные, а предположительные, в отношении так называемых нарушений прав человека, которые якобы допускаются в Крыму в связи с тем, что он теперь находится в распоряжении Российской Федерации и считается с точки зрения Управления Верховного комиссара временно оккупированным. Ну, о чем идет речь? Говорится о том, что есть якобы факты исчезновения 5 или 6 человек в ходе событий 2014 года. Вот так с 2014 года все это и кочует по докладам Управления Верховного комиссара. Хотя заявлений на этот счет, как утверждают российские власти, об их исчезновениях никто не подавал. Еще там 2 исчезновения якобы каких-то есть в 2015 году. Факты такого рода. Единственный директор украиноязычной гимназии, которая в свое время была создана, уехал в 2015 году из Крыма, предположительно из-за угроз и из-за преследований. То есть за все время, прошедшее с момента его отъезда, так и не удалось выяснить, это на самом деле или предположительно. Когда факты очевидно свидетельствуют о том, что нет почвы для обвинений, то авторы доклада изобретают свои формулировки. Ну, например, вот известно, что во времена, когда Крым был в составе Украины, обучалось по на родном языке 5551 крымско-татарский ребенок. Значит, в настоящее время, в 2016-17, 5330. Цифры одинаковые. Они это понимают, что они никак не подвергаются никакой дискриминации. Но при этом через запятую пишут. В основном благодаря высокому уровню культурного самосознания среди крымских татар. То есть даже в том случае, когда не к чему придраться, находят такую формулировку, чтобы было понятно, что это не мы сегодня в Крыму поддерживаем развитие крымско-татарской общины и образование на родном языке. А вот только они, благодаря своему самосознанию, образовываются в наших школах.
Константин Федорович, все-таки я вернусь к тому вопросу, с которого начал. А как может или должна реагировать на подобное обвинение Российская Федерация? Что будет делать Государственная Дума, лично вы?
Государственная Дума по этому поводу не предполагает чего-либо делать, потому что, повторяю, этот доклад носит ритуальный характер, и он малодоказателен. Что касается подразделений Министерства иностранных дел, нашего представительства в ООН, конечно, это вопрос прежде всего к ним, но я думаю, что было бы логично на самом деле противопоставить этому докладу свой доклад о положении в Крыму. Потому что то, что здесь пишется, ну, не выдерживает ровно никакой критики. Например, тут целая глава посвящена, и она перекочевывает из одного доклада, доклад-то ежегодный, перекочевывает из одного доклада в другой. Ну, скажем, требования, и в резолюции ООН, Генеральной Ассамблеи, это тоже требование есть, немедленно разрешить деятельность Меджлиса. При этом в самом же докладе сказано, что Меджлис запрещен был не сразу, а был запрещен в 16-м, если не ошибаюсь, году, именно потому, что члены Меджлиса, руководство Меджлиса официально организовывали теракты на территории Украины, подрывая опоры электропередач, устанавливали энергетическую и прочую блокаду полуострова. Сам Меджлис, хочу заметить, за все время существования Украины с 91 года в независимом состоянии никогда не был официально зарегистрирован как общественная или какая-либо другая законная организация на Украине. Именно потому, что его устав и его методы действия даже по украинскому законодательству никак не могли быть восприняты. И вот то, чего Украина сама не сделала в течение 25 лет, теперь требует от нас, чтобы мы разрешили Меджлис, якобы он выражает волю крымско-татарского народа. Вот одни крымские татары учатся в школах Крыма, и нет никакого ущемления. А другие, которые составляют руководство Меджлиса, давным-давно на территории Украины ведут подрывную деятельность против Крыма. Неужели же кто-то в здравом уме и твердой памяти ожидает от нас, что мы узаконим деятельность вот этих подрывников и террористов?
Давайте резюмируем тогда, Константин Федорович. Если вы говорите о том, что этот доклад носит ритуальный характер, то последствия для Российской Федерации какие? Никакие?
Ну, последствия заключаются просто в негативном восприятии этого доклада как такового, который в своих перечне очень грозно вот в его структуре, тут написано, и исчезновение, нарушение и так далее, и так далее. А когда ты читаешь текст на самом деле, что делают далеко не все, речь идет о том, что вот, кажется, был такой случай, а может быть, был вот такой случай. И на этом основании из пушки стреляют по воробьям. Поэтому все, что касается этого доклада, это, безусловно, доклад, который вдохновлен прежде всего украинской делегацией ООН и теми, кто является друзьями нынешних властей Украины. И его вредоносность, она связана, безусловно, с пропагандистским эффектом. И не более чем с пропагандистским эффектом. И мне кажется, что мы соответственным образом пропагандистскими средствами должны на него и реагировать. Вот и все.
Спасибо. Это был Константин Затулин, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Внимание! Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
У лидера так называемого христианского государства нашли три судимости за разбой и убийство. Речь идет об Александре Калинине, которого задержали за давление на кинотеатре в связи с показом фильма «Матильда». Как рассказал источник РИА Новости, в полиции в 2002 году Норильский суд приговорил Калинина к 8 годам лишения свободы. Помимо убийства и разбоя, его также признали виновным в подделке и продаже фальшивых документов. Напомню, на прошлой неделе Таганский суд Москвы арестовал лидера организации «Христианское государство» до 22 ноября. Мужчина обвиняется по статье «Принуждение к совершению сделки или отказу от нее». До этого Калинина задерживали по подозрению в поджоге машин рядом с офисом адвоката режиссера Алексея Учителя. Сейчас с нами на связи Александр Шатилов, декан факультета социологии, политологии и финансового университета. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можете пояснить, как политолог, вот с моей точки зрения, как журналиста, вот этот Александр Калинин, лидер так называемого христианского государства, выглядит как абсолютно фанерный персонаж, которого как будто бы придумали. А с точки зрения политологии, человек с судимостями, который появляется как черт из табакерки, громко заявляет о себе, совершает какие-то яркие действия, граничащие с законом, а то и нарушающие его, это как можно трактовать?
Ну, на мой взгляд, Александр Калинин, ну, он, что называется, является одним из таких даже достаточно многочисленных фейковых персонажей политической арены России. То есть, с одной стороны, фейковые, с другой стороны, провокационные. То есть, есть такие, что называется, провокаторы под ключ, которые готовы, ну, скажем, выполнять самые эпатажные и радикальные роли для заработка, для обретения некой известности и для, ну, просто такой самореализации, если хотите, своей, как бы, такой провокационной натуры. Поэтому, как мне кажется, вот в данном случае Александр Калинин, который изначально создавал и организацию с соответствующим названием, да, которая, скажем, вызывает прямые ассоциации с ИГИЛ, запрещенной в Российской Федерации, да, и его деятельность и вот эти все заявления и прочее, но это явно нацелено на, скажем, с одной стороны, ну, скажем, дискредитацию одной из сторон в данном конфликте, хотя, на мой взгляд, как бы конфликт не является непримиримым между, по Матильде, между Поклонским и Учителем. Тут вполне, мне кажется, возможны какие-то компромиссные варианты. Тем не менее, кому-то, я не знаю, каким-то внутренним или внешним, как говорится, противнику власти, нужно доводить ситуацию до абсурда, ее, ну, всячески ситуацию подогревать.
Зачем? Зачем? Зачем, Александр Борисович? Ну, вот подогревают зачем?
Ну, я думаю, что, во-первых, ну, где-то, собственно, дискредитировать один из институтов, как говорится, современного российского общества, да, в данном случае достаточно влиятельный институт Русской Православной Церкви. С другой стороны, ну, подбросить, опять же, вот неких дров в такую конфликтность, да, особенно накануне президентских выборов. С другой стороны, ну, скажем, очередные расколы в обществе, когда его делят на там православных, да, и там мусульман, буддистов и так далее, это всегда очень опасно. Вспомню Югославию, где, собственно, именно вот деление на конфессии, жесткое деление по конфессиональному признаку, да, привело к тому, что страна долгое время полыхала в гражданской войне. Поэтому такого рода, конечно, инициатива, они провокации, они очень-очень опасны, то есть с социальной точки зрения.
А вообще какой-то прайс-лист существует тех самых провокаторов под ключ? Сколько это стоит? Вот что я хочу выяснить.
А?
Сколько это стоит? Вот что я хочу выяснить.
Ну я думаю, что это стоит немало, потому что если особенно талантливый провокатор, да, то он стоит очень больших денег. Здесь, конечно, о совсем талантливом, как сказать, провокаторе речь не идет, скорее здесь, так скажем, подмастерье, да. Но думаю, что, как сказать, думаю, десятками тысяч долларов, наверное, как сказать, исчисляется сумма, которую получают соответствующие персонажи, да, ну и еще определенные, примерно еще десятки тысяч долларов, ну, используются для их определенной раскрутки, продвижения, создания антуража и прочего.
Последнее уточнение, у нас 30 секунд буквально. А может ли такое случиться, что в результате расследования выяснится, к кому ведет ниточка, и после этого будет дискредитирован сам дискредитатор, то есть тот самый кукловод?
Ну, обычно это очень сложно сделать, потому что там, скажем, ну, столько уже, это даже уже не ниточка, а запутанный клубок, да, его распутать крайне сложно, и выявить заказчика, потому что там это все действует обычно провокатора, и, вернее, работа с провокатором ведется через там третьи, десятые руки, и, конечно, тут потребуется, ну, очень тщательное и, ну, очень сложное расследование, особенно если вдруг здесь имеется заграничный след.
Спасибо. Это был Александр Шатилов, декан факультета социологии, политологии и финансового университета. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Я сразу представлю гостя нашей студии. Сейчас это Яшар Неизбаев, главный редактор московского «Комсомольца» в Турции. И мы поговорим сейчас о международном скандале, который, ну, не то чтобы назревает, он уже начинает разгораться. Это референдум о независимости и пока иракского Курдистана. Да, кстати, да. Привет, Яшар.
Да, приветствую.
Уже началось голосование на этом референдуме. Ожидается, что в нем может принять участие свыше 5 миллионов человек. А по этому поводу, это я вот сейчас очень мягко сформулирую, выражают озабоченность прежде всего власти Турции. А если сказать прямо, то они уже угрожают, например, перекрыть нефтепровод.
Да.
Ну и давайте разбираться
еще. Эрдоган так прямо и говорит. Он говорит, что...
Посмотрим, куда вы будете продавать свою нефть, да.
Посмотрим, куда вы будете продавать. Рычаг у нас, мы можем его перекрыть. Так что это действительно вполне серьезно, судя по тому, что мы наблюдаем, хотя было мнение, что в действительности Турция, наверное, не против, потому что у нее есть некая надежда, что со временем вот это курдское региональное правительство просто перейдет на орбиту турецкой стороны, потому что, как известно, там у них разногласия тоже у курдского регионального правительство с центром, с административным центром, и поэтому вот это их разделение с одной стороны. Ну, есть такие эксперты, которые говорят, Турция категорически против, а есть эксперты, которые говорят, на самом деле, они там, возможно, с закрытыми дверями договорились, и в будущем просто будут очень хорошие отношения, и Турция будет зарабатывать на той нефти, которая имеется в этом регионе.
Секундочку, в будущем могут быть хорошие отношения у иракского Курдистана и Турции?
А если говорить о том, что вот мы наблюдаем и видим, наверное, можно представить немножко, с одной стороны, с трудом, с другой стороны, знаете, в 2003 году, когда все это начиналось, когда вообще уже обсуждалась тема какой-то автономии для курдов, и потом уже вдруг Турция, и в 2005 году эта автономия в целом получила какую-то силу, уже законодательную основу для того, чтобы создать себе автономию, она, турки тоже очень резко и очень серьезно реагировали, они были вот, ну, непреклонны, и можно было наблюдать такое же обострение, и потом, как известно, очень хорошие отношения сложились у турок, поэтому с курдами из Ирака. Поэтому, я не знаю, все может измениться, но потому что мы видим вот
эти... С курдами из Ирака могут быть замечательные отношения, пока они не требуют своей государственной, потому что турки же, они прекрасно понимают риски, связанные с этим. Образование этого государства означает возможность присоединения к этому государству других турок, вернее, курдов.
Я думаю, присоединения не будет, потому что у них идеологические разногласия, но это создает прецедент, безусловно, для сирийских курдов, для иранских курдов, для турецких курдов в главной степени, то, что беспокоит Турцию. Но идеологически они очень разные. Это совсем разные взгляды на вещи и цели. Вот даже сегодня Начерван Барзани, это премьер-министр, сын Месуда Барзани, он сказал, что... Это, кстати, очень важно, по-моему. Он сказал, что на самом деле Турция, ну, во-первых, не стоит переживать, у нас нет никаких там взглядов, мы не угрожаем им, ну, это слова, а вот то, что важнее, то, что он сказал, что это не значит, что мы сразу же объявим о независимости. То есть референдум...
Мы объявим о независимости, но не сразу. Так вот, так.
Ну, это тоже много значит. И такие версии тоже были, что референдум пройдет, потому что нужно... Потому что все говорят о том, что у Барзани, у него некий кризис политический. Ему нужно как будто было сплотить вокруг себя народ. И вот поэтому, может быть, это одна из главных причин, почему происходит этот референдум. То есть причина абсолютно политическая.
Политическая, геополитическая. Просто кто стоит за этим референдумом? Только ли Барзани, или есть какие-то внешние силы, например, которые заинтересованы в проведении этого референдума, заинтересованы,
ну,
в том, чтобы
патрулить Турцию? Пока мы слышим, единственная страна, которая об этом заявляет открыто о поддержке, это Израиль. А кроме Израиля никто не говорил о том, что этот референдум о независимости хоть как-то положительно может сказаться и вообще нужен. Даже Америка, она, с одной стороны, не говорит, что не нужен референдум о независимости, она просто говорит, нужно отложить, но даже в этом случае она против, получается.
То есть только Барзани. Получается, единственный человек, который заинтересован сейчас в образовании этого государства или единственная политическая сила...
Единственная поддержка — Израиль, да?
Да, но Израиль, он всегда заинтересован в том, чтобы были какие-то разногласия у их соседей.
Возможно, разногласия, но здесь больше, наверное, чтобы у него был хоть какой-то, хоть и дальний сосед, но который будет ему дружественным. Мне кажется, наверное, у него самая главная цель, наверное, в этом.
Курды Ирака могут быть дружественными Израилю?
Они дружественные, я уверен, что они, у них очень много, они работают вместе, они с определенного времени, Израиль их поддерживает, это как-то обсуждается, и многие говорят, что и, вот Израиль, он, для ему это очень интересно тем, что, во-первых, курды это не арабы, во-вторых, они не настроены негативно так, как, опять-таки, иранцы и арабы. Поэтому хоть какая-то страна, которая может быть им дружественной, кстати, вот ведь и Турция, и Иран даже до того, как у них произошла революция, иранцы имели очень хорошие отношения с Израилем, а потом уже, когда было основано исламское государство, Иран, то тогда Исламская республика, тогда уже все изменилось, отношения изменились, но до этого были отношения хорошие. Потому что Израиль, он уже видел вокруг себя врагов, потому что это арабы, а арабы, он уже изначально не может с ними дружить идеологически, у них вечные разногласия. А вот другие страны, Турция, Иран, могли быть друзьями, но тоже сейчас как бы есть трудности.
Чуть-чуть конспирологии добавить.
Поэтому курды добавить. Им, как, знаете, и на севере Сирии курды, если создадут свое государство, для них это плюс, и в Ираке это плюс, то есть для них это большой плюс, поэтому они открыто поддержали.
А может ли быть такое, что за этим референдумом, ну, стоят, например, немцы? Может быть, фрау Меркель?
Из-за разногласий с Турцией?
Да, из-за разногласий с тем же Эрдоганом.
Я, знаете, мне кажется, вот после того, как Европа особенно почувствовала на себе всю боль того, что кто-то пытается завести какой-то замес в регион, на Ближнем Востоке, Европа поняла, что лучше вообще никакие границы. Мне вообще в целом кажется, что ни одно государство не заинтересовано в разделении государств, в изменении границ существующих ныне, потому что это всегда создает проблемы, которые вы просто не можете предугадать. И вот то, что сейчас переживает Европа, да, вот эти беженцы, от которых она страдает, она действительно страдает. Вот даже с выборами, как известно сегодня, да, уже Меркель, она хоть и выиграла, но говорят, что это не совсем победа, но вместе с этим победила националистическая партия, радикально националистическая, которая
альтернатива тоже, для Германии, да.
Которая тоже создает все-таки, это же проблема, это все связано с тем, что случилось на Ближнем Востоке.
Сейчас пытаемся связаться с Фархатом Патиевым, председателем Совета Федеральной национально-культурной автономии курдов России. Если получится, то хорошо, если нет, то мы не остановимся в своих попытках все-таки найти с ним возможность поговорить. Хочется просто спросить у курдов, что они думают по поводу происходящих событий и как на это смотрят. Возможно, Барзани для них вообще конкуренты, поэтому они ждут провала референдума.
Кстати, на самом деле они разделены ведь на два лагеря, по идее. То есть есть Талабани, который один из лидеров, и он был президентом Ирака первым после 2003 года, а потом уже вот это Барзани. Но, наверное, вот эта идея независимого Курдистана все-таки очень сильно может сплотить всех курдов, и это некая, даже не некая, а действительно очень огромная победа для курдского народа, который проживает вот на севере Ирака, и поэтому, может быть, даже Талабани поэтому и потеряет какую-то часть своих сторонников, и вот Барзани, наоборот, действительно усилится.
Как далеко может зайти Эрдоган в своем противлении появлению независимого курдского государства?
Ну, из того, что мы сегодня услышали, он сказал, мы можем вдруг нагрянуть. И он сказал, вы что думаете, зря наши военные сейчас там?
И говорить можно о чем угодно. Можно все время обещать уничтожить Америку, как, например,
Ченчены. Нет, ну, хоть и Эрдоган, конечно, говорит некоторые вещи громкие, но вот в таком, в этом случае, мне кажется, это такая, ну, Ну, с другой стороны, может, это на внутреннего потребителя угроза, но мы же как бы можем обращаться и апеллировать только к тому, что мы слышим, правильно? А мы слышим, что Эрдоган обещает, что Турция может нагрянуть, что те военные, которые сейчас ведут учения, они не просто так это делают, так что вы не подумайте. Он говорит, что мы закрыли границы односторонние. То есть в Ирак можно попасть, а с Ирака нет, но на днях закроются полностью, он сказал, границы.
Но если я правильно понимаю, Ирак все-таки в той или иной степени сейчас находится под протекторатом Соединенных Штатов Америки, поэтому как так?
И он немножко, мне кажется, теряет в какой-то степени. Это, вернее, Америка, наверное, боится, что потеряет это влияние, потому что, как известно, и Ирак в то же самое время находится и под влиянием Ирана, руководство иракское. И поэтому здесь, наверное, такая тяжелая игра, нелегкая.
А будем перебирать игроков. Иран может быть заинтересован в образовании?
Наоборот, он категорически против. Почему? И он и вообще до сих пор даже турки признают, что наиболее резко отреагировал Иран. Не, ну, даже
кроме
не Турция.
Того, что на территории Ирана есть свои курды.
Конечно,
что тоже, еще их
это тоже самый прецедент. Останавливает хотя бы то, что Ирак будет разделен, а, как известно, это, по крайней мере, это теория турок, что Иран пытается создать из Ирака какое некое шиитское государство, из Сирии, это говорил министр иностранных дел, это их теория, вообще теория арабов, так что я не думаю, что и Иран был бы заинтересован в том, чтобы было разделен Ирак, который его дружественное ему государство, плюс здесь как бы можно, наверное, понять, как бы враг твоего врага мой друг, друг моего, не знаю, друга тоже мой друг, и вот если смотреть на такой расклад, то как бы Иран не может хотеть того же, чего, например, хочет Америка. Америка, она не против независимости, она просто говорит, что давай не будем сейчас этого делать, потому что у нас сейчас первичная наша цель – это ИГИЛ, террористическая организация, вот запрещенная в России. Мы должны против нее воевать, давай закончим с этим, а потом уже подумаем, что делать дальше. То есть она не против, но она просит просто отложить.
Что касается самих курдов и их возможная субъектность, она вообще на чем может зиждиться?
А я не что имеется в виду? Вот, ну, вот, почему они хотят независимость?
Например, мы провозглашаем, да, независимость там, нового государства, Курдистана. Но для этого должна быть какая-то база. Я могу сейчас просто загибать пальцы, перечислять. Экономическая, политическая, там.
Ну, это абсолютно политическая, и идеологическая тоже, и экономическая тоже. В чем экономическая составляющая? Да, вот говорят, что город Киркюк, который турки считают, что это исконно турецкий город, там, с османскими корнями, там живут туркоманы, вот там, даже там сейчас проводят референдум, несмотря на то, что эта территория, Киркук, она не входит в те границы, которые пытается присоединить к себе региональное правительство. Вот. Вот мы, наверное, гостя сейчас можем, да, уже услышать?
Да, Фархад Патиев с нами, председатель Совета Федеральной национально-культурной автономии курдов России.
Он нам расскажет.
Фархад, здравствуйте.
Здравствуйте.
Фархад, как вы смотрите на происходящие события сейчас в Ираке и на что рассчитывают курды в России?
Ну, что происходит? Курды в Ираке решили провести референдум о провозглашении независимости. В целом, это ситуация долгожданная для курдов, проживающих вне Курдистана, в том числе и курдов России. То есть внимание всего курдского сообщества, оно сейчас приковано к событиям, происходящим там, в регионе. И, безусловно, большинство курдов, они являются сторонниками провозглашения независимости Курдистана. Может быть, не сторонника вот немедленного провозглашения, но как минимум считают, что курды имеют право изъявить свою волю путем проведения референдума.
Кто на сегодня поддерживает и курдов в Ираке, и вообще вот эту позицию вашу?
Трудно указать международного игрока, который мог бы открыто поддержать проведение референдума. Но в целом обстановка сейчас такова, что, да, с одной стороны, некоторые силы пытаются объяснить тем, что еще рано проводить какого рода референдума, но, с другой стороны, нет такого сильного сопротивления к этому проведению референдума. Поэтому здесь во многом зависит воля самих курдов и их готовность сделать шаг к созданию независимого курдского государства.
Кто, по вашей информации, готов будет признать независимое курдское государство, если на референдуме проголосуют за это?
пока трудно сказать. Есть некоторые международные игроки, которые открыто заявляют, по крайней мере, пока это один международный игрок, это Израиль. А остальные игроки пока предпочитают проявлять такую, выражать сдержанную такую реакцию или сдержанное отношение к происходящему, потому что никому не хочется портить отношения сразу с несколькими государствами Ближнего Востока, и здесь поэтому очень имеет место такой аккуратный, осторожный подход.
Рассчитываете ли вы на то, что Россия признает независимый Курдистан?
Ну, конечно же, курдам хотелось бы, чтобы такие страны, как Россия, страны Европейского Союза и Соединенные Штаты были в числе тех, которые признают независимый Курдистан. И вопрос не только в признании самого...
Не-не, я сразу уточню, Фархад, можно надеяться, это понятно, но вы же наверняка беседуете в том числе с теми людьми, которые, ну, хотя бы участвуют в принятии решений. Поэтому я уточняю, рассчитываете ли вы всерьез на то, что Россия признает независимый Курдистан?
Россия очень осторожна в этих вопросах, поэтому здесь мы, безусловно, рассчитываем на то, что Россия поддержит этот шаг, но мы не рассчитываем, что это будет сделано сразу, быстро, но в среднесрочной перспективе, да.
Да, в среднесрочной перспективе это возможно. Ну а дальше возможные последствия, если на референдуме курды скажут «да, мы хотим независимый Курдистан пока на территории Ирака». Там будут последствия. Как, вот по вашему мнению, какими могут быть эти последствия?
Вы знаете, последствия, они будут зависеть не от региональных игроков, больше всего от международных игроков, потому что эта территория Курдистана делилась между этими государствами не самими Турцией, Ираком и Сирией, а именно по итогам решения, принятого международными игроками. Поэтому полагать, что добиваться независимого курдского государства именно от этих государств, это было бы слишком неправильным подходом. Здесь главное, чтобы международные игроки были за возникновение такого государства. А такие силы, как Ирак, и Сирия и Турция, здесь уже под давлением международного сообщества можно было бы найти такую...
Хорошо, курды сегодня могут рассчитывать на то, что их защитят, например, от Турции. Эрдоган уже намекает на то, что он может вторгнуться на территорию Ирака и бороться с курдским государством, если что.
Ну, конечно же, есть опасность любых разворотов событий, поэтому курды понимают, что это возможно. Но, конечно же, очень важно учитывать международную обстановку. Никому не хотелось бы бросаться в огонь и создавать такую более сложную атмосферу. Но полагать, что ближневосточные страны, в состав которых входит Курдистан, когда-нибудь признают появление Курдистана, это было бы как бы наивным подходом. Поэтому часть курдов выступает за установление диалога с этими странами и, по крайней мере, установление более мягких или гибких отношений с Сирией, Ираком, Ираном. Ну и, конечно же, с Турцией, при условии, если эти страны будут готовы к этому.
Спасибо. Это был Фархад Патиев, председатель Совета Федеральной национально-культурной автономии курдов России. Можно подвести определенный итог. Итак, сейчас, как рассказал Фархад, они всерьез не рассчитывают, что их соседи вообще признают независимость. Гипотетически рассчитывают на то, что не дадут в случае положительного исхода референдума сразу же завоевать иракский независимый Курдистан, если этого захочет Турция. Гипотетически рассчитывают, что когда-нибудь в среднесрочной перспективе Россия может признать независимый Курдистан. Выглядит ли это государство состоятельным в ближайшей перспективе, Ишар?
Я вот, наверное, не совсем вот эксперт таких вот вопросов, выглядит она состоятельным или нет. Я могу только так, немного опираясь на то, что мы видим, сказать, что все выглядит достаточно трудным для этого туманным государства. Да, потому что как можно существовать в то время, когда у тебя ни один твой сосед не принимает условия, у тебя нет серьезной поддержки. То есть у нас есть же прецеденты какие-то, да, вот наших, на наших, вот если сейчас мы задумаемся, есть какие-то примеры в нашей голове, и мы видим, что есть всегда какая-то поддержка серьезная. Да, вот даже если говорить об Абхазии, например, да, или Осетии, Южной Осетии, вот мы же понимаем, как там было, да, это Россия все-таки стоит за поддержкой, она принимает хоть какое-то объявление независимости одной стороной хотя бы как государство, которое сильно.
Израиль может стать гарантом безопасности?
ну, гарантом безопасности на таком расстоянии, плюс не имея никаких общих границ, и возьмет ли она на себя это? Я не знаю, представляю, это получается война же с другими государствами. Вот коллега правильно же сказал, вот гость передачи, что ни одна страна не хотела бы какого-либо конфликта. Поэтому и еще самое главное, да, когда мы говорим, вот государство, оно же на чем-то держится, действительно есть запасы нефти у страны, очень серьезные. И даже я вот слышу такую цифру, что 7% мирового резерва нефти, он находится вот в этом городе, как раз Киркуки. Но если вы не сможете его продавать, вот тоже вопрос, как вы собираетесь существовать? Самолетами я еще не слышал, чтобы перевозили нефть куда-то.
Там дороговато просто выходит.
Ну да, можно все, но да, как кто из соседей, вот я вообще не представляю. Есть только... Да нет, нет такого, даже если никак не предполагается.
Только Турция, а Турция не в восторге.
Не, ну Турция, а Турция это уже, она категорически уже настроенная, судя по словам президента страны. Поэтому я, если честно, даже вот не представляю, как можно существовать. Но, как мы поняли, вот как раз-таки из того, что мы сейчас услышали от гостя, да, Фархата Патиева, что все-таки не сейчас может быть объявлена независимость.
А потом.
Да, потом. Ну, у них уже будет решение, они в любой момент могут просто взять и принять это решение, там, не знаю, как там одобрить там, в парламенте и так далее.
Спасибо. Это был Ешар Неизбаев, главный редактор Московского комсомольца в Турции. Приходите, Ешар, еще.
Спасибо.